Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в Китае, на излете империи Цинь, которая существовала как империя очень недолго, но очень и очень ярко оставив глубочайший след не только в китайской, но и в мировой истории. Первый император Цинь Шихуанди умер, был роскошно захоронен, о его захоронении нужно говорить отдельно, это целая история, целый, я бы сказал, даже исторический детектив. Но пока не будем об этом. И у империи оказались огромные проблемы. Прежде чем перейти к изложению политической истории, вот нужно посмотреть на то, почему в империи, казалось бы, такой большой, динамично расширяющийся, с огромными инфраструктурными проектами внутри, почему было такое недолгое будущее, и почему появились такие страшные проблемы. Собственно, какие проблемы, об этом тоже нужно будет поговорить. К сожалению, такое бывает в истории. Цинь Шихуан тут не первый попал в этот капкан. Даже самые лучшие реформы должны быть обеспечены в первую очередь экономически, во вторую очередь идеологически и экономически, и идеологически. Народонаселение в массе своей должно быть готово к проведению таких реформ. Даже самая лучшая реформа, если нету этого полного обеспечения в базисе, то есть той самой основе жизни в экономике, и происходящее отсюда понимание через народную голову, что такие реформы правильны, легитимны, то есть общественно приемлемы, вот только тогда они имеют шансы на успех. Если одной из, или не дай бог, обеих составляющих не хватает, самые лучшие реформы будут обречены или на провал, или на крайне недолгое и не вполне эффективное функционирование. Так и произошло с Цинь Шихуаном. Казалось бы, вот посмотрите, сейчас никому объяснять не надо. Подойди к любому, кто закончил школу, вот от Японии до Великобритании, и спроси, надо ли соблюдать законы. Ну, тебе, конечно, скажут, обязательно надо. Но вдумайтесь, в Китае 3 века до нашей эры это было вообще-то совершенно неочевидно, что законы нужно соблюдать, если они перекрывают понятие справедливости на местах так, как это принято в данном конкретном месте. Потому что мы помним, что император Цинь Шихуанди был убежденный, ярко выраженный и один из, наверное, самых крутых последовательных легистов в истории Китая. Легистов, то есть сторонников закона и стопроцентного соблюдения. Закон – это одна из философских китайских школ. Напоминаю еще раз, чтобы мало ли вдруг вы забыли. От слова «лекс» – закон латинского, понятно, это название европейской легисты. И он требовал соблюдения закона. Причем требовал жестоко, сурово, что должно было, по его мысли, повысить дисциплину внутри империи. И так и случилось. Дисциплина была невероятно высока. Невозможно заставить людей соблюдать законы долго, по крайней мере, и на огромной территории, если они внутренне с этим не согласны. Если законы законны, ну просто потому что их установила высшая власть, которая только и имеет право на установление закона. Но они нелегитимны. Вроде бы легитимность – это тоже законность, но это другая законность в данной терминологии. Легитимность – это общественная приемлемость, скажу еще раз. То есть люди должны быть внутренне согласны с тем, что это закон, и его обязательно нужно соблюдать. И даже если ты его нарушаешь, то ты знаешь, что ты поступаешь неправильно. А у крестьян, которые составляли огромную часть населения, даже у большой части горожан, и тем более у значительной части аристократии, этого понимания не было, да и, забегая вперед, скажем, быть не могло. Почему? Да потому что закон, как элемент управления государством, это всего лишь отражение огромного экономического базиса. А экономический базис был таков, что Китай еще недавно был по факту раздроблен на экономически независимые уезды, уделы, провинции, княжества. И не потому, что кто-то злой захотел единый Китай раздробить, даже когда он был условно един в эпоху восточного и западного Джоу, точнее, наоборот, западного и восточного Джоу, по факту он един не был. Это было всего лишь объединение на уровне некоего личного авторитета, обладающего мандатом неба. Это был третейский судья. Это был сторонний уважаемый человек, который мог рассудить враждующих князей на местах. Вот не более того, это не было настоящее в полном смысле слова единое государство. А раз они были раздроблены не только политически, но и самое главное экономически, где каждый удел, где каждая провинция жили своей жизнью и в общем и целом им никто не был нужен. Это значит, что понятие общественной приемлемости, то есть легитимности, в каждом отдельном уезде будут свои. И для китайцев, которые по сей день остаются людьми невероятно семейственными, для которых семья значит очень много, гораздо больше, чем для среднего европейца, в том числе и для жителей России. Для них понятие семейственности были всегда выше закона. В то время тем паче. А значит, если имперский закон говорит, что нужно донести на собственного родственника, который нарушил этот закон, у китайца тех лет сразу вставал вопрос, а зачем мне такой закон нужен, потому что семейственность выше закона. Или, например, в среде аристократии какой-то генерал, назовем это так, условно, генерал, военачальник, совершил много подвигов, и один раз он оступился, нарушив закон, может быть, даже не по своей вине, а ему за это по, опять же, строго написанному, по букве закона, по духу закона положена смертная казнь. И вот все его родственники недоумевают. Какой-нибудь Ли Сы сделал столько много для империи, да лично для императора. У него гигантские заслуги. А его нужно казнить. И его казнят. Конечно, у семьи, у его друзей и близких возникает законное недоумение. Неужели все его заслуги не прикрывают одного единственного, может быть, даже, кстати, мнимого проступка? И даже действительного проступка. Вот ты сделал 10 раз хорошо, один раз плохо. И ты за один раз понесешь самое жестокое наказание, тебя лишат жизни. Причем публично, каким-нибудь жестоким способом. Поэтому насаждение закона Цинь Шихуаном опередило свое время. Ему бы родиться не в 3 веке до нашей эры, не в 4-3 веке до нашей эры, а родиться бы ему в 13-14 веке нашей эры, когда у государства в Китае были совершенно другие ресурсы и совершенно другой, уже тысячелетний фундамент соблюдения закона и прививки законности. Вот тогда Цинь Шихуан был бы великим человеком, оставившим по-настоящему долговечное наследие. Но он остался всего лишь просто великим человеком, наследие которого рухнуло уже при его внуке. Причем не через 2 поколения, не после сына и его внука, который каждый проправил по 25, допустим, лет, а гораздо быстрее. По поводу закона мы сказали, но ведь Цинь Шихуан Ди занимался далеко не только этим, он занимался гигантскими инфраструктурными проектами, он постоянно строил. А строил он, это значит что? Возводились крепости, возводились те самые знаменитые длинные стены, которые впоследствии назовут Великой Китайской стеной. Да, надо ли говорить, что современная Великая Китайская стена – это постройка 14-17 веков, никакого отношения вообще не имеющая к стене Цинь Шихуан Ди и более ранних. Так вот, укрепление, города, стены – это значит, что внешний враг не сможет так легко к вам проникнуть. Это нужно делать? По-моему, ответ очевиден. Обязательно нужно, тем более, что окружение было не вполне спокойное. Строить дороги. Надо ли любой житель России или иной столь же протяженной страны скажет, как это важно, чтобы везде была гарантированная транспортная доступность, чтобы везде можно было доехать. Чтобы почта могла проехать, дороги нужны обязательно и точка, и мы это с вами понимаем хорошо, но этого не понимали крестьяне, которых сгоняли на эти стройки, потому что крестьянину с Южного Китая вообще было непонятно, зачем его гонят строить какую-то стену против каких-то сюнну на север, где он не был никогда, а сюнну до Юга Китая не доедут, он их никогда не видел и не увидит, и внуки его не увидят, зачем ему лично туда ехать, он не понимает, что это защищает всю страну, потому что для него нет страны еще. Потому что он вырос, его дед вырос, его прадед вырос и так далее в глубину веков в условиях экономической самостоятельности каждого региона. А значит, вот собственный регион, вот где-то там на юге Китая, где-нибудь там в Сычуане, например, построить стену, если нужно. Крестьянин пойдет и построит, а на севере Китая за 1000 километров ему делать просто нечего. Точно так же и дорога. У себя дорога хорошо, да. А дорога от Сяньяня, столицы империи Цинь, до какого-нибудь Шаньдунского полуострова вообще неинтересно, потому что он этой дорогой никогда не воспользуется, и семья его никогда не воспользуется, и он никогда не поймет, что эта дорога в том числе ему и его семье на благо, потому что он живет в одной стране. Третий раз скажу, потому что в сознании человека тогда еще не было одной страны. Потому что она, третий раз скажу, была раздроблена все еще экономически, и Цинь Шихуанди просто не успел ее связать в единый, постоянно функционирующий хозяйственный организм. Каналы, то же самое с каналами. И вот люди, которые, кроме того, еще вынуждены были постоянно воевать, устали от главенства закона, который был непонятен и не нужен, чужд большинству населения, от непрерывных строек, которые подавляющему большинству людей были не нужны, чужды и очень обременительны не только физически, но и в хозяйственном смысле. Напомню, Цинь Шихуанди для всех своих гигантских проектов вынужден был ввести древнюю, еще при его предшественниках забытую систему натуральных повинностей. Со всех брали денежный налог. Так вот, помимо денежного налога, Цинь Шихуанди вынужден был мобилизовать гигантские крестьянские армии на стройки. На исполинские стройки, которыми покрылась буквально вся страна. И регулировалось это все еще раз железно соблюдаемым законом, который гарантировался системой круговой поруки. И вот Цинь Шихуанди умирает. Человек это был невероятно авторитетный. Ну, во-первых, да, он обладал, по общему мнению, мандатом неба. И если император повелевает делать что-то неприятное и тяжелое, лучше сделать, потому что по религиозным поверьям древнего Китая, ослушавшись императора, ты чудовищно испортишь свою судьбу и судьбу своих потомков, потому что за нарушение мандата неба может последовать серьезнейшая кара, опять же, не только тебе, но и всей твоей семье. Поэтому, да, скрипя зубами, нужно пойти и сделать, хотя, конечно, можно затаить злобу невероятную, но, однако, сын неба приказал, нужно делать. Но вот одна проблема у монархии есть. Любой монарх конечен. И вторая проблема. Совершенно не факт, что у монарха будет такой же гениальный сын, как он сам. Цинь Шихуанди был в самом деле гениальный правитель, невероятно энергичный человек и человек огромной личной скромности, который никогда не пользовался вот теми райскими благами, которые он создавал в различных дворцах, городах и прочее. Никогда он этим сам не пользовался в полной мере, а может быть и вообще. Это был такой настоящий государственник. Я постоянно его сравниваю с Петром Первым. Точно так же опередившим во многом свое время. Ну, а Петр-то Первый опередил чуть-чуть, а Цинь Шихуанди на века. На века, может быть, даже на 1000 лет. И он умер, как это происходит всегда с людьми. И оставил он наследство своему сыну, которого звали просто Эршихуанди. Личное имя его было, данное от рождения, Ин Хухай, или сокращенно Хухай, Эрши Хуанди, это значит второй августейший божественный император. Как Цинь Шихуан завещал, он будет первый, сын будет второй, его наследник будет третий и так далее 10 тысяч раз. Однако с 10 тысячами разами это не получилось совсем. После смерти Цинь Шихуанди в 210 году сын вступил на престол. И, естественно, около него образовались советники. Он был молод. Он не был ребенком, но, учитывая личность его отца, мощную, энергичную, во все сующую свой нос, занимающуюся всеми государственными делами, у него не было много возможностей, чтобы поднатореть в политике и, очень важно, внутренних интригах. И около него образовались два советника. Это тот самый мудрый, всемогущий легист Ли Сы, о котором мы уже говорили неоднократно в прошлый раз, и начальник имперской канцелярии евнух Джао Гао. Причем Джао Гао был очень странный евнух, потому что у него была должность евнуха, но евнухом он не был, говорят, у него даже было много детей. Вот такой вот это был евнух. Но, тем не менее, два эти человека были весьма поднаторевшие и в политике, и в придворных интригах. От имени императора они сфабриковали письмо, подложное, скорее всего, это было письмо, а не подлинное, каковое объявляло от имени императора наследником не старшего сына Фусу, а младшего Хухая, потому что Фусу они не могли бы управлять с такой легкостью. И вот Эрши Хуанди вступает в права престола наследия в возрасте 21 года. Дальше мы знаем в основном о нем из исторических записок Сима Цяня, который не очень, прямо скажем, любил этого правителя, и поэтому вряд ли был вполне объективен. Судя по всему, это был человек, который полностью продолжал политику своего отца, при этом не отличаясь его дарованиями. Вот это можно вынести, скорее всего, из результатов его правления, а не из просто записок Сима Цяня. Он продолжил строить тот самый грандиозный дворец Эпан, продолжал укреплять стены, смещать губернаторов на местах, стращать чиновников жуткими карами за неисполнение имперского закона и, тем более, личных распоряжений императора. Ну, а если кто-то не подчинялся, его жесточайшим образом казнили. Даже сейчас не буду описывать все способы, на которые китайцы были в то время гораздо. И начались восстания. Потому что Эрши Хуан не был его отцом. Пошли слухи, что должен был вместо него править его старший брат. А это младший брат. Может быть, это не настоящий император. Может быть, им вертят его придворные советники. Что, кстати говоря, и было в реальности. Начались восстания. С восставшими имперская армия расправлялась жесточайшим образом, ничуть не хуже, чем с отдельными чиновниками, ослушниками или просто преступниками. И некоторое время это помогало. Более того, разгромленных восставших сразу отправляли на каторжные работы продолжать те самые проекты, которыми был прославлен Цинь Шихуанди. Но вот дальше Эрши Хуанди пошел по, видимо, не совсем верной дорожке, потому что он принялся казнить не только восставших и чиновников, которые не послушались имперского закона на местах, он принялся расправляться с аристократией при дворе. Очень, может быть, этим занимался Джао Гао, который просто наушничал императору, с кем нужно расправиться. И вот под нож пошли многочисленные генералы, родственники, чиновники, наиболее преданные в том числе, что вызвало немедленную реакцию. Просто из чувства самосохранения сразу 6 провинций объявили самостоятельность, и их губернаторы снова объявили себя ванами, то есть, по сути дела, началась заново эпоха весен и осени, ну, почти. Образовалось царство Чу, то самое древнее царство, которое столько веков выступало оппонентом царства Цин, где принялись координировать действия отколовшихся от империи ванов. Однако императора ничто не насторожило. Он обладал гигантской армией и был абсолютно уверен, что он расправится с каждым из восставших ванов. При этом продолжались репрессии и казни. Первой главной жертвой этих репрессий и казни стал всемогущий и прославленный советник Ли Сы, на которого написал донос Джао Гао. Ли Сы, почувствовав, что что-то пошло не так, не явился ко двору, его поймали, так как он нарушил закон, то есть не явился ко двору. Его на центральной площади имперской столицы рассекли напополам. Таким образом, человек, поднявшийся из самых низов вообще империи, вот буквально почти из голодьбы, ставший главным советником императора, вторым лицом вообще в империи, также быстро и низко рухнул с высот завоеванной власти. Ну а Джао Гао, выиграв ту самую подковерную возню, стал единственным советующим голосом около уха императора. И при этом сначала-то все вроде бы шло неплохо, потому что имперская армия в самом деле легко громила всех восставших. Но восстания продолжали шириться. И вот тогда-то, понимая точно, что главное недовольство направлено на нелегитимного императора, Джао Гао решил поменять ту карту, на которую он ставил, а именно императора. И вот в 207 году провинциальный отряд, якобы направленный для поиска разбойника, ворвался во дворец к императору, где его принудили покончить жизнь самоубийством. Таким образом, его никто не казнил. Никто не поднял руку на сына неба. Он сам себя убил. После чего Цзяо Гао взял и назначил императором внука Цин Шихуан Ди, которого историография знает под именем Цзи Инь, который успел вступить на трон как Цинь Саньши Хуан Ди, то есть третий августейший божественный император. Но проправил недолго, буквально с середины октября по конец декабря 207 года. Почему? Восстание набирало силу, и оно уже превратилось из нескольких раздробленных восстаний в одно мощное антицинское движение, которое было направлено, вот тут-то, конечно, Цзяо Гао немножко просчитался, оно было направлено уже не только против императора, которого можно было поменять на другого, более удобного, еще не запятнавшего себя какими-то злодеяниями, оно было направлено вообще против империи, потому что империя, по мнению многих и многих людей, генералов, аристократов, чиновников, просто утратила уже коллективно мандат неба. Оно было слишком запятнано, это явление, как империя. Империя всех очень напугала. Ну, а Цзин в итоге вынужден был сдаться одному из вождей восставших по имени Любан, когда тот в 207 же году занял столицу Саньянь. Через некоторое время верховный вождь восставших, великий воин Сянь Юй, истребовал императором свое распоряжение, где его и казнил. Таким образом, полностью пресеклась династия Цин Шихуан Ди. И таким образом закончилась империя Цинь. Однако Китайская империя не закончилась. У нее было все впереди. И перед Китайской империей, что удивительно, раскинулась блестящая перспектива стать, наверное, одной из двух мощнейших империи в Евразии, а значит и в мире, вообще во всей античности. Полностью уравновесив евразийский континент с другой великой империей, Римской империей. Вот мы сейчас остановимся и в следующий раз продолжим на том, как появилась настоящая китайская античность, золотой век китайской античности в эпоху империи Хань. На сегодня все. Продолжим исследовать историю древнего мира.